говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Духовная культура и духовность в культуре. В эфире радио «Радонеж» цикл передач кандидата искусствоведения Марины Петровой.
Новой встречи с вами на волнах радиостанции «Радонеж» в нашем новом радиоцикле «Духовная культура и духовность в культуре». В нашем радиоцикле принимали участие доктор филологических наук Татьяна Леонидовна Миронова, знаток церковнославянского и русского языка, протоиерей Николай Германский, настоятель Свято-Никольского храма поселка Ракитное, организатор и руководитель Центра собирания русского опыта, народная певица России Татьяна Петрова, заслуженный деятель искусств России, доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории Вячеслав Вячеславович Медушевский. Все это люди, что называется, первого ряда нашей культуры, размышляющие о ее духовности. Ну, а сегодня мы рады представить вам Александра Николаевича Ужанкова, профессора, доктора филологических наук, кандидата культурологии, проректора по научной деятельности Московского государственного института культуры и руководителя Центра фундаментальных исследований русской средневековой культуры Российского научно-исследовательского института «Наследие» имени академика Лихачева. Ведет цикл, как всегда, кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Здравствуйте.
Я хотела бы сегодня поговорить об отражении духовного начала в русской литературе, ну, потому что вся русская культура, она на этом стоит просто, это стержневая основа ее. Я вот читала ваш перевод древнерусского языка, повесть о князе Петре и деве Февроне. Меня совершенно поразил этот перевод, потому что как-то сразу в памяти встал перевод слова о полку Игореве на современный русский язык, и, в общем, я читаю это как современное произведение, на современном языке написанное, а вот когда я читала ваш перевод этой повести, написанный священником, поняла принципиальное отличие вот вашего перевода и вот слова о полку Игореве. Дело все в том, что когда я читаю ваш перевод, я ощущаю дух времени этой эпохи. И каждая фраза в вашем переводе несет вот эту какую-то молитвенную мелодику. Вот я с этим сталкиваюсь впервые, поэтому меня это просто потрясло, честно вам скажу. И мне хотелось бы вот об этом поговорить, насколько проникает вот в русскую литературу и светскую тоже, потому что, как известно, после реформ Петра церковь была в загоне, и роль слова вот взяла на себя русская литература, потому что мы говорили о музыке, мы говорили об исполнительской культуре, мы говорили о живописи.
О русском языке.
О русском языке, да. Оказывается, в основе русского языка лежит религиозная природа. Вот выступление Татьяны Леонидовны Мироновой, это не просто там научные открытия какие-то, это просто откровения.
Как и вся русская литература.
Как и вся русская литература, да.
Ну, благодарю вас за такую высокую оценку перевода повести Петре и Февроне Муромских. Я полагаю, что одна из задач переводчика – это действительно сохранить дух того времени, дух памятника, который он переводит на современный язык. Потому что без этого не будет проникновения в сам текст, в сам смысл, и не будет постижения самого смысла. Мы не должны забывать, что практически все древнерусские творения, я их не называю сочинения, даже произведением слова, такое не хочу употреблять, а именно творения, они все пишутся по благодати, они все пишутся по послушанию. И вот это молитвенное состояние, в котором пишется или творится то или иное произведение, оно, естественно, в тексте фиксируется, помимо нашей воли.
У меня сразу ассоциация с иконописью. Ведь иконописцы до Дионисия, то есть до 15 века, тоже были монахи в основном. И икона, она тоже творилась, я считаю, вот говоря вот вашим языком. Дело в том, что иконописец тоже по послушанию, естественно, писал иконы. Но более того, он постом и молитвой как бы вымаливал у Бога, чтобы ему открылся первообраз. Не о вдохновении просил, не об озарении, а об откровении. И вместе с этим монахом, с этим иконописцем молился весь монастырь. Это могло продолжаться очень долго, потому что главная задача для иконописца состояла в том, чтобы ничего от себя не внести, то есть не изменить, не исказить вот этот первообраз, который им открывался по молитве.
О том и речь, почему древнерусское творение не имеет авторства, потому что ни один древнерусский писатель, да, ну это мы их называем писателями, но он не ощущал себя таким. Почему?
Потому что... Иконописцы тоже сам, поэтому не подписывали никогда.
О том и речь, потому что откровение свыше, он не имеет права поставить свое имя по тем или иным произведениям, мы просто их находим, это уже исследователи ищут, исследуют, датируют и так далее, и так далее. Но я сюда еще бы хотел бы добавить, если мы посмотрим на Илариона Киевского, автора слова «За иконе благодати», он канонизирован. Преподобный Нестор, автор жития Бориса Глеба, Феодосия Печерского, мы его больше знаем как летописца, он канонизирован. Тот же Феодосий Печерский, автор слова и поучений, он канонизирован. Кирилл Туровский, епископ, автор замечательных совершенно слов на десятые праздники, канонизирован. Даже Владимир Мономах, автор поучения, он тоже канонизирован. То есть, смотрите, вот те писатели, которых мы знаем по именам, они канонизированы. Получается так, что ни одна литература мира не имеет такого духовного основания, как русская литература. Да. Потому что она создается, по сути дела, святыми. То есть древнерусская словесность – это святоотеческая литература. И поэтому она и содержит в себе, коль они святы, то благодать, то откровение, которым открывается свыше, и они зафиксировали это, в том числе и для нас. Да. Почему я и называю древнерусских книжников, древнерусских писателей вечными собеседниками. Потому что действительно их произведения, их творения, они актуальны и до сегодняшнего дня. Абсолютно. Уже тысячу лет.
Да.
И это поняли, как мне кажется, как раз романтики в начале XIX века, тоже Пушкин. Потому что если мы посмотрим на его «Капитанскую дочку», то мы увидим сильнейшее влияние Киева-Печерского Потерика. Вообще, когда он открыл для себя церковнославянский язык, это вот в Михайловске, куда он был сослан, как раз за свои атеистические в том числе взгляды. Да. И когда там игумен Иов, настоятель Святогорского монастыря, открыл для него глубину церковнославянского языка и службы, Пушкин потом напишет, что ничего более впечатляющего, более влияющего на человека, на его восприятие мира, чем пасхальная литургия, я ничего в своей жизни не слышал и не видел. То есть настолько произвело сильное впечатление. А потом, когда он познакомился с Киево-Печерским Потериком, вот это вот небольшие по объему рассказы и притчевость повествования, она тоже сильно поразила его, и, собственно, «Капитанскую дочку» он пишет в этом стиле. Это с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что уже изменившись, то есть пройдя вот этот путь, значительный путь, я имею в виду не во времени, а в духовном преображении, да, от атеиста глубоко православного человека, он и создает свое, по сути дела, последнее произведение как духовное назидание потомкам. И получается так, то, что «Капитанская дочка» — произведение о любви и милосердии, потому что милосердие основывается только на любви, да, и остается вот тем достоянием, которое Пушкин оставляет для нас.
А как вот в этой атмосфере, когда идет разделение, вот этот раскол нравственный, который произошел в 17 веке, отсюда это деление на западников и славянофилов, отсюда, кстати, и восстание декабристов, это все понятно. Вот как в этой атмосфере существует русская литература? То, например, Константин Леонтьев, ну, известный философ 19 века, говорил о интеллигенции русской, что XIX век именно руками русской интеллигенции вел жесткую и беспощадную осаду веры. Вот как в этой атмосфере существует русская литература?
По сути дела, она отражает те процессы, которые происходили в обществе. И тогда мы должны взглянуть чуть-чуть шире и глубже, да, заглянуть еще в Средневековье и обратить внимание, что вот первоначальный такой большой период в развитии и мировоззрения, и древнерусской словесности был теоцентрический. То есть теос – Бог в центре Вселенной. Это, собственно, с принятия православия, с принятия христианства, то есть с конца X века и по конец XV века, когда ожидался конец света. Затем меняется коренным образом мировоззрение, конец света не наступил, рациональное сознание проявляется, и начинается период вот с начала XVI века по 40-е годы XVII века антропоцентризма. То есть в центре Вселенной уже мыслится человек. Вот отсюда обратная перспектива Бекона. Она меняется уже на ту линейную перспективу, которая нам более знакома. Потому что вот тот первый период, теоцентрический, там как раз была обратная перспектива Бекона.
Ну, 17 век и Симон Ушаков, там обратная перспектива.
Ну, это уже, как бы, так сказать, дань барокко, оно уже наследовало все, и, так сказать, они используют самые разные приемы, потому что что показывает обратная перспектива икон? Что в центре Вселенной находится Творец, да, и оттуда, из центра Вселенной, он смотрит на человека, стоящего перед ним. Даже вот Троица Рублева, если мы посмотрим на подставец, мы увидим, что как раз вот лучики-то, они сходятся на нас, стоящие перед этой иконой. Угу. А в XVI веке, когда начинается борьба ума и разума, тут уже в центре Вселенной оказывается человек, потому что появляется публицистика, появляется личное мнение, то, чего раньше не было, потому что раньше по откровению...
В России.
Я именно Россию имею в виду.
Потому что в XVI веке, в общем-то, мы с вами знаем хорошо, в эпоху Ренессанса Священное Писание было объявлено вообще историческим источником, и всем художникам открывался доступ туда, каждый берет какой-то сюжет, дает свое отношение, свою оценку. А в XVII веке уже начинается даже коллекционирование произведений, потому что наши ездят туда, привозят оттуда картины, в основном как раз XVI века, то есть эпохи Ренессанса. Тот же Симон Ушаков собирает даже коллекцию, начинает собирать уже. Влияние очень идет очень серьезно. Это правда.
Но дело все в том, что секуляризация сознания сознание в Западной Европе начинается со второй половины XIII века. И поэтому в секулярной культуре возможно возрождение античности, потому что это что? Это язычество, эстетика язычества, да, да, античность. У нас же в XVIII веке происходит совершенно другое явление. Духовный ренессанс, духовное возрождение, возрождаются те образцы, которые были в домонгольской Руси. То есть у нас есть своя античность, это домонгольская Русь. Скажем, то же слово в законе благодати, оно переписывается, оно два раза расширяется в XVI веке. Те же чети имени митрополита Макария, для которых создаются новые жития или новые редакции житий, которые были прежде. Но опора, опять же, на ту духовность, которая была в Киевской Руси. И третий момент. Вот понятие Святой Руси появляется в XVI веке, но по отношению именно к тому периоду, до Монгольской Руси. Понимаете? И тут, да, духовное возрождение, по этому поводу я писал, не единожды касался этот вопрос. То есть у нас было не ренессанс, не такое возрождение, как в Западной Европе, а свое духовное возрождение.
Именно духовное возрождение.
Вот именно духовное.
Принципиальное отличие.
Второе южнославянское влияние, так называемое, это тоже, в общем-то, процесс, который свидетельствует о том, что возвращается к той духовности, которая была прежде, и именно как реакция на усилившееся рациональное начало в мировоззрениях, в той же литературе, так сказать, в искусстве и так далее. А вот сама секуляризация сознания у нас начинается с 40-х годов 17 века, то есть гораздо позднее, почти на 5 столетий позже, чем в Западной Европе, и поэтому тут уже начинается совершенно другой процесс, и вот тут и начинается западноевропейское влияние в русской культуре, в том числе в русской литературе. Та же вершевая поэзия, которой у нас не было, потом уже будет тело ботаническое, но опять же таки влияние Запада, но это уже будет почти через столетие, там 30-е, 40-е годы 18 века. А вот этот период 40-х годов, и, по сути дела, до сегодняшнего дня, это эпоха эгоцентризма. То есть кто в центре Вселенной? Теперь в центре Вселенной я. И смотрите, вот это западное влияние, оно очень сильно тому способствовало. И в том числе и в 18 веке, когда принимаются формы, в том числе и, естественно, поэтические формы, но прежде всего ода, там, сатира, драма, комедия. Ну, содержание, слава богу, еще, так сказать, христианское, и в основном там же оды, это духовные оды, это переводы псалмов, но, тем не менее, переводы уже из Горация, да, памятник, да, уже там я. Да. Да, на первом месте. Да. Или оды Ломоносова «Открылась бездна звезд, полна звезд, числанит бездна». Я в эту бездну погружен, пушкинский памятник себе возникнул рукотворный.
Но это перевод просто.
Неважно, но на первом... Хорошо, тогда возьмем эпоху уже более позднюю, эпоху Серебряного века, Ягений Игорь Северянин.
Да, да.
То есть древнерусский писатель не считается писателем, потому что это откровение сфер. А тут Ягений. И вот теперь я могу ответить на ваш вопрос. Литература нового новейшего времени, она эгоцентрична. И тогда мы понимаем, что теперь уже не истину донести стараются писатели, а свою точку зрения. Потому что Древней Руси ведь истину хотели донести, а истина — это Бог. И в той же повести Петре Февронии, которую мы сегодня вспоминали, там в предисловии Ермолай Еразм пишет, что Господь создал человека по своему образу и подобию и желал в разум истины привести. Вот что значит истинный разум? Это божественный разум. Значит, есть еще и другой разум, какой человеческий. Вот этот человеческий разум, собственно, и доминирует уже, сказать, до настоящего дня. Вот это самое главное. И тогда получается, что в XVIII веке уже при секулярной культуре и секулярном мировоззрении говорится, скажем, в той же литературе не о Святой Руси, как это было прежде, а говорится о Великой России. Почему? Потому что уже имперское сознание, уже те реформы, которые проводит Петр I, уже влияние Запада значительное. Опять же таки, обучение и Тредиаковский, и Ломоносов учатся на Западе. И в обязательном порядке они должны переводить западноевропейскую поэзию на русский язык, что они и делают успешно. А самое главное, собственно, то же систему стихосложения, которое создает Тредиаковский, опираясь на западную силу ботаническую, усовершенствует Ломоносов ее, и мы получаем действительно уже ту базу, пока формальную, ну, я имею в виду систему стихосложения, которая даст толчков уже развитию, собственно, в эпоху сентиментализма и лирики, и других жанров, и, собственно, той поэзии, которой мы сейчас восторгаемся. И тот же Пушкин, тот же Лермонтов, они все вышли из Тредиаковского, Пушкин об этом, в общем-то, сам писал, Ломоносова. Ну, уже, конечно, на новом уровне понимания форм и наполняя своим новым содержанием. А новое — это хорошо забытое старое. Получается так, что русские романтики начала XIX века открывают для себя древнерусскую словесность. Потому что полагалось, до Петра I ничего не было. Даже тот же Пушкин, когда познакомился со словом «полку Игореве», он воскликнул, что, говорит, слово «уединенной вершиной» высится в пустыне древнерусской словесности. То есть он ничего не знал, что там было. Конечно, не знали ни домостроя тогда еще, не знали ни Петра и Февронии.
А почему, Александр Николаевич, не переведено было, что ли, не открыто?
А просто... Но тут старание в значительной степени и Екатерины Великой, Екатерины Второй. То, что произошло закрытие монастырей, то, что произошло секуляризация земель монастырских, потому что нужно было...
Это в начале ее царства.
Да, я бы не сказал, потому что...
Да, она потом давала деньги, она сама строила храмы, давала деньги...
Важно. Но смотрите, закрытие, ну, монастыря. Частный пример, чтобы далеко не ходить, Спасо-Ярославский монастырь. И указ Екатерины, если не ошибаюсь, 1785 года, закрытие монастырей, а потом в 66 году новый рескрипт о том, чтобы описали библиотеки в этих монастырях, сделали опись, и, собственно, в 87 году по этому указу Екатерины делают опись как раз Спасо-Ярославского монастыря, где упоминаются и хронографы, которые в свое время Мусин Пушкин брал, и, собственно, там же и пребывал уже теперь на покое архимандрит этого монастыря Иоэль Быковский. Собственно, именно-то у него, Мусин Пушкин, именно у него, не из Ризницы, не из Сокровищницы Спасо-Ярославского монастыря, и происходит тот конвалют, то есть сборник с несколькими произведениями, куда входило и слово «полку Игореве». И это было частное собрание Иоэля Быковского и куплено Мусиным Пушкиным. И вот тогда же в это время было и «Поучение Мономаха» найдено, и «Русская правда». И вот эти первые сочинения произвели сильнейшее совершенно впечатление, еще особенно слово «полку Игореве», да. Потому что тот же Карамзин, правда, не в России, а в одном из французских журналов написал, что вот мы нашли песнь о походе Игоря, достойной перу Оссиана. То есть, ну вот, дескать, и мы тоже не лыком шиты, да. У нас тоже в древней словесности, да, кое-что было. И тогда романтики, у которых было чувство патриотизма и исторической справедливости, подогреты в значительной степени и тем, что вот выходила «История государства российского», потому что это одно из самых популярных было чтений тогда, и тиражи по тем временам фантастические, 3000 экземпляров, там говорили, даже женщины читают «Историю государства российского», то есть в обществе российском говорили, конечно же, об этих сочинениях, и Пушкин, между прочим, тоже под впечатлением от «Истории государства российского» стал изучать русские летописи, и потом, так сказать, и вещи Олега своего напишет, и многие свои произведения на историческую тему.
«Капитанская дочка».
И «Капитанская дочка», «Пугачевский», «История Пугачевского бунта» и так далее. Но вот интерес подогрелся именно тогда, да. И именно, опять же таки, с изучения местных летописей, которые хранились в том числе в Святогорском монастыре.
То есть как бы заново открыли свою историю.
Именно. Не именно знаю. Так и происходит. Раз. Именно так и происходит. И тогда уже начинают изучать и древнерусскую словесность. И начинают публиковать рукописи, неизвестные дотоле, произведения, неизвестные дотоле. Стали готовить, собственно, и к публикации сами летописи, потому что они только в рукописях хранились. Тем более, что пожар 1812 года уничтожил многие книгохранилища, и монастырские, и гражданские. Даже собрание Мусина Пушкина, как мы знаем, пострадало тоже от этого.
И там жемчужины еще могли пропасть.
Конечно, да? Конечно.
Ну вот слово «полку Игореве»-то. Ну, оно все-таки дошло до нас, хоть каким-то образом.
Ну, понимаете, со словом «полку Игоря» оно, конечно, выбивается из общей, да, ситуации. Но, тем не менее, вот если мы говорим, что оно в единственном экземпляре, что оно такое было недоступно, но до нас дошла копия с явным псковским диалектом. А написано оно было в Киеве, в Выдубицком монастыре. Вот этим вопросом я занимаюсь последние 20 лет, и сейчас могу уже абсолютно точно сказать, где оно было написано.
Да, в качестве ремарки, что Александр Николаевич как раз вот установил авторство слова «полку Игореве». Это вообще сенсация просто мирового значения. Ну, у нас, как всегда, что имеем.
Вот, так что, видите, псковитянин знал, то есть туда дошла какая-то рукопись. Это во-первых. Во-вторых, автор Задонщины, а у нас 5 редакций Задонщины зашли, они, в общем-то, разные. Автор Задонщины тоже знал, ну, во всяком случае, вот Кирилла Белозерского списка он тоже знал. Значит, и в Кирилло-Белозерском монастыре был такой же список. Дальше был какой-то список, потому что в Пскове была приписка псковскому апостолу в начале XIV века цитатой слова полка Игоря. Значит, еще один какой-то был список. У Илья Быковского остался еще один какой-то список. Был и в Выбедовицком монастыре какой-то список. Почему? Потому что им пользовался составитель жизнеописания Даниила Галицкого, митрополит Кирилл. И один из списков попал в Галицко-Волынскую Русь. Вот, пожалуйста, 6 списков, как минимум, слово полка Игоря было. То есть сказать, что оно уж совсем было неизвестно в Средневековье, нельзя. И сказать, что это подделка 18 века, тоже уже теперь нельзя.
Теперь уже нельзя, конечно.
Конечно. Да. И что, наверное, немаловажно, обычно пишут, что слово погибло в пожаре в доме на Разгуляе Мусина Пушкина. Да. Но дом не горел, и пожара там не было. Поэтому уже можно сказать, что слово о полку Игоря утрачено во время нашествия Наполеона в Москву. Вполне возможно, что где-нибудь еще это ищется, этот список. Вполне возможно, что, может, где-то французы его, так сказать, позаимствовали. Может, еще кто-то в той неразберихе, которая творилась в Москве в то время. Так что, в общем-то, у исследователей надежда есть, что какой-нибудь список слова может еще отыскаться.
Духовная культура и духовность в культуре. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения Марины Петровой.
Дорогие братья и сестры, в радиоцикле «Духовная культура и духовность в культуре» вы слушаете беседу с профессором, доктором филологических наук, кандидатом культурологии Александром Николаевичем Ужанковым, известным теоретиком и историком русской литературы и культуры Древней Руси, руководителем Центра фундаментальных исследований русской средневековой культуры, проректором по научной деятельности Московского государственного института культуры.
Я вспоминаю вот ситуацию, скажем, в изобразительном искусстве. Тот же XVIII век. Ну, понятно, там элита развернулась на Запад, русский язык забыли, говорят только по-французски. И вот в это время молодые художники, выпускники Академии художеств, которая создана была только в середине XVIII века в России, какие темы они поднимают? Противовес, как бы напоминая, говоря словами Дмитрия Ростовского, о их крещении правоверии этой элиты, христианской любви, христианского братолюбия, духовность как начало русской государственности, торжество духовных сил над страстями человека. Это все вот вторая половина XVIII века.
Но то же самое мы видим и в духовных ходах.
Да.
Абсолютно. И у водах Ломоносова, и у Державина, ода на смерть князя Мещерского, об этом же оду Бог. Это понятно, что это вершина не только духовной поэзии XVIII века, но можно сказать и XIX в том числе, потому что выше, чем ода Бог, никто не создал произведение. Ода Бог была переведена на более чем 50 языков, можете себе представить. Но это действительно колоссальное воплощение в очень небольшом произведении всего Священного Писания. И через призму этого Священного Писания восприятие человеческого бытия и человеческой сопричастности Богу. «Я царь, я раб, я червь, я Бог». Вот одна строчка, которая воплощает все. «Я царь», потому что образ Божий во мне, и Господь поставил человека над всем творением царем. Это как раз в XVI веке, это как раз в древнерусской словесности особо проявляется. «Я раб», «я раб Божий».
Да.
Я раб своих страстей, я раб греха. Значит, мне нужно вот к первому тянуться. Я должен быть как царь, как образ Божий человек. Я червь. А плоть человеческой земли пришла, в землю уйдет. То есть, что собой представляет плоть человека? Да ничто. Так сказать, вот червь все это сожрут. А что самое главное? Душа человеческая. Значит, вот человек и должен обращать внимание на смысл своего бытия. Я Бог. В каком смысле? Я Бог, который может построить свою жизнь вот образ у меня есть Божий, в том числе и умение творить, потому что для древнерусского сознания, отразившегося как раз в этой поэме «Бог», точнее «Оде Бог», искусство жить — это есть высшее творчество. И остальное творчество, оно прикладывается. То есть вот в зависимости от того, как человек живет, тогда он так и будет творить. Вот чем он дышит, а там он и пишет. Да, так сказать,
да,
вот это
самое правда.
Главное. Это вот самое главное. И, собственно, на этой-то ведь поэзии формируется и сознание молодого Пушкина. Потому что Державин тогда обладал огромным авторитетом. Я уже не говорю о том, что он принимал экзамены в Царском сельском лицее. И, собственно, будучи классицистом, приверженцем этого направления в литературе, он одобрил раннее творение молодого романтика Пушкина.
И в гроб сходя, в благословение.
Да, это уже, да, Пушкин уже тем и ответил.
Все-таки благословил, кстати.
Благословил, конечно. Так, а у Державин написал, вот после этого экзамена в Царско-сельском лицее, там он зимой проходил, буквально неделю через две, одному из своих друзей, ну вот теперь и помирать можно. В России родился новый поэт. Пушкину-то еще и 16 нет, да, так сказать, уже...
Мальчишка.
А, мальчишка, да, а родился поэт. То есть, во-первых, нужно иметь такое чувство было, чтобы в другом, да, увидеть этого поэта, причем большого поэта.
Да.
А во-вторых, смотрите, какая ответственность. Державина-то называли старостой русской словесности, то есть вот главой русской словесности.
Да.
А теперь уже можно помирать, дескать, можно вступить вместо и другому, потому что приходит новый поэт. Вот это предназначение поэта, которое понимает Державин, который пошел, ну, у него довольно нелегкая была жизнь,
да.
Вот, и судьба такая тяжелая, но, тем не менее, добрался до вершины в качестве государственного мужа, стал министром юстиции, в том числе и при Александре I. Но самое главное, конечно, это его дела в области литературы. И то окружение, которое возникает вокруг Пушкина, и тот же Карамзин, и тот же Жуковский, и Вяземский, которые всячески старались действительно огранить этот талант. Потому что бриллиант, они видели, что это бриллиант, но огранка должна быть очень хорошей.
Да, конечно.
Собственно, мы и наблюдаем то, что русская литература XIX века начинается, по сути дела, с духовной поэзии. Вот что немаловажно. Вот вы сказали, что слово вышло из церкви, слово вышло из религии, конечно же. И театр тоже вышел оттуда же.
Вообще вся культура из церкви вышла.
Совершенно верно, совершенно верно.
И музыка, и живопись, все.
Несомненно, все святское. Другое дело, что теперь в XIX веке начинается размежевание. То есть вот мирское начало и церковное начало. К сожалению, у нас плохо до сих пор изучается наследие монастырей XIX века. Вот более-менее как-то там изучают старцев Оптиной пустыни и печатают их сочинения. Вот сейчас Тихона Задонского печатает сочинения. Но этого еще недостаточно. То есть мы должны показать, что русская литература XIX века оставалась по-прежнему и религиозной, и от нее отпочковывается большое мирское начало. Но даже это мирское начало, поскольку носители ее-то были люди православные, и в их мировоззрении, соответственно, и в их произведениях отражается, конечно, и вера православная. Потому что
свою учительную роль как бы все равно осознавали.
В миру, да? Совершенно верно. Вот как вот есть старчество, да, и из мира идут в монастырь с тем, чтобы получить окормление. Тот же Гоголь, тот же Достоевский, тот же Соловьев, Константин Леонтьев, который потом сам станет монахом. Они-то люди светские были, но окормляются в монастыре старцами. Вот ту же самую роль, по сути дела, учителей, начиная, духовных учителей, выполняют писатели.
Да-да-да.
И в советское время это, собственно, тоже, как ни странно,
продолжалось,
эта традиция продолжалась.
Да.
Потому что тот же Гоголь, понять религиозного Гоголя без вот этой его внутренней установки на наставничество практически невозможно. Потому что до сих пор не оценены выбранные места из переписки друзьями. А да. Что это такое? А ведь это чтение Великого Поста. Потому что начинается она с покаяния, то есть прощенного воскресения, и заканчивается каким воскресением? Светлым воскресением, Пасхой. То есть вот это чтение на 40 дней Великого Поста. И духовная лестница, духовное восхождение. Если мы посмотрим, в этом отразилась и боль за Россию, и, опять же, таки наставничество Гоголя, потому что если мы посмотрим его наставничество тому же помещику, Гоголем воспринимается служение помещику Отечеству точно так же, как служение князя Отечеству. А как в Древней Руси воспринималось служение князя? Княжеская власть от Бога, значит, княжеское служение – это мирское служение Богу. Это защита Отечества, защита веры, защита своего народа. Помещик тоже поставлен Богу. И Гоголь говорит в своем наставлении, говорит, возьми Евангелие и покажи крестьянину, что ты помещик, а он крестьянин, именно потому, что так воля была Божья. И ты теперь в ответе за него. Ты перед Богом будешь отвечать. Вот князь отвечает за свой народ, а помещик отвечает за свой. И тот должен быть первым во всех делах. Первым на пашне, первым в уборке урожая. А опять же таки, каждое дело, начинай с хорошего стола, чтобы, так сказать, покормить и отметить вот начало хорошо, как по русскому обычаю. Но в остальном ты должен наставлять. Это, по сути дела, по домострою. Как вот в домострое глава семьи, то есть глава малой церкви, супруг, глава семьи мужчина, точно так же вот уже в поместье священник. И за каждого пьяницу, за каждого, так сказать, нищего он отвечает пред Богом. И поэтому для него очень важно, чтобы его крестьяне были как родные дети. И вот такую ответственность, собственно, и хотел у помещиков воспитать Гоголь. Он, кстати сказать, был категорически против отмены крепостного права, как и Державин. Кстати сказать, отставку Державин пошел именно поэтому, потому что при Александре уже готовилась реформа, она не была подготовлена, он, не будучи согласен, но будучи министром юстиции, который должен был подписать этот документ, он уходит в отставку.
Не потому, почему? Что они были крепостники,
нет,
правда, а потому, что они за патриархальное общество, да, наверное?
Это вот, во-первых, а во-вторых, тут еще какой момент. Крестьяне не отделены от земли, понимаете?
Да.
Потому что реформа готовилась отмена крепостного права, но земля-то оставалась у помещика.
Да-да-да, без
вот,
земли.
Вот что самое главное. То есть, а помещики были категорически против отдавать землю, потому что они тогда не удержат крестьян. Крестьяне будут собственники, они будут богаты, так сказать, а что будет помещик?
А крестьянин без земли, люмпин?
Конечно.
Конечно, все в город пошли.
А вот, собственно, эта реформа так и к этому привела.
Вот
совершенно верно. Да, поэтому тут мы должны, так сказать, и в исторической перспективе, ретроспективе тоже рассматривать эти вопросы, потому что то, что творилось в обществе, и как они отражаются, в том числе и в русской литературе, и публицистике. Но вот главная задача, вот если мы смотрим на древнерусскую словесность, основная тема – это тема спасения души. С одной стороны. С другой стороны, вот летописи…
Это самое главное и есть.
Конечно. Конечно, самое главное. Но если мы посмотрим на летописи, то мы увидим, что в летописях древнерусский книжник рассказывает о разворачивании божественного промысла о народе во времени до страшного суда. Летописи, собственно, и велись до страшного суда. Смотрите, божий промысел о народе в летописях. А вот в каждом художественном произведении уже нового времени мы видим, как разворачивается божественный промысел о человеке, о конкретном человеке. Если это настоящее художественное, классическое произведение.
Да.
Понимаете, и тогда получается, что в русской литературе мы видим путь человека или к Богу, или от Бога. Вот теперь я отвечаю на ваш ранний вопрос о том, что как...
Абсолютно та же самая ситуация, что в изобразительном искусстве, параллельно идет. Совершенно.
Да, конечно, потому что мировоззрение одинаковое, так сказать, восприятие абсолютно одинаковое. Да. Это с одной стороны. С другой, при секуляризации сознания, при обмерщении мира, обыденной жизни. Никто ведь по Евангелию не живет, его и не читает. И поэтому и художники, и писатели, и музыканты, они через свои произведения пытаются донести какие-то евангельские истины до человека. Тот же Акакий Акакиевич Башмачкин у Гоголя. Что там самое главное? Ведь это иллюстрация на евангельские слова «Не собирайте земных богатств, где есть для ржавчины и моли, которые могут похитить». Да. Потому что что делает Акакий Акакиевич? Да он с каждого рубля по грошику, сначала это было 2 копейки, потом уже после 1938 года это была 1 копейка, в кубышечку. И, так сказать, и копит, копит, копит. Для него ведь самое главное этот процесс. Потому что если мы подсчитаем, у него уже давно, все сразу, с самого начала, конечно, он мог сразу бы купить эту шинель. Но он будет копить целый год, спрашивается, почему? А потому что важен этот процесс накопительства. И там есть гениальная фраза. Но его духовное питало вечная идея будущей шинели. Вот только вслушаясь, вечная идея не будущей жизни, как православного человека, а вечная идея будущей шинели. Потому что у каждого человека есть своя шинель. У кого-то Мерседес, у кого-то квартира, у кого-то яхта, так сказать, у каждого своя, или айфон. Понимаете, у каждого есть своя шинель. Вот это потрясающе, потому что это получается вечная идея, сколько человек будет жить, сколько, так сказать. И что с ними происходит? Первую же ночь, знаете, как в Евангелии сказано, похитят ее.
Да.
Но опять же таки,
разворачивается... Еще когда смысл жизни.
О том и речь. Да. И как разворачивается дажды? Появляется привидение, которое срывает шинели у других, в том числе и значительного лица. А почему? А потому что в Евангелии сказано, где богатство ваше, там и сердце ваше. Ваше, да. Все. То есть сердце-то его стало здесь, а сердце вмещалище души. В Древней Руси именно так понимали. Вот, и поэтому сердце-то здесь осталось, значит, он и возвращается сюда. Ну, вот Гоголь это как раз и показывает. Но вы правильно заметили, что осталось после Акакия Акакиевича? Потому что если мы подсчитаем, там, у него в кубышке было 40 рублей, зарплата у него 34 рубля, премию он получил 60 рублей. То есть, получается, вот 60 до 40, это уже 100, 100. Да еще 34, это 154. А сколько шинель стоили? 80.
Огромные деньги остались.
Понимаете? А что осталось после него? Стопка бумаги, несколько сломанных перьев, и все. И чернила, засохшие, так сказать, мухами в чернильнице. Все. Человек наг приходит в этот мир, и ноги ему уходят. Сколько, так сказать, ни копи, ничего после тебя не останется. Все. Вот поэтому и Гоголь и доносит вот какие-то такие вещи до нашего сознания.
Жаль, не читаем Гоголя.
Нет, мы читаем Гоголя, но просто мы не прочитываем вот, я бы... в этом все дело. Вот тот смысл.
Я тебе говорю, вот это же капитанская дочка, которую мы уже сегодня неоднократно вспоминали. Смотрите, ведь там тоже... заложена огромная духовная идея. Может быть, она не сразу видна. Я обычно студентам своим говорю как. В каком произведении я говорю, молодой человек, 18 лет, на лошадях отправляется к месту назначения, там он встретит с барышней, барышня ему напишет письмо, у него там будет дуэль и так далее. Все говорят, капитанская дочка. А другие говорят, нет, это Евгений Онегин. Понимаете, я говорю, так капитанская дочка или Евгений Онегин? Что у Пушкина не хватало сюжетов, да он Гоголю раздавал. Значит, если уже зрелый Пушкин возвращается к тому сюжету, который он в Евгении Онегине, значит, он не удовлетворен тем романом, который он написал. Мы же с вами знаем, литургия заканчивается какими словами священника? Всякий дар свыше есть. Так вот, дар писательский, который получил Пушкин, на что он употребил в Евгении Онегине? Написал романтический роман, первый роман в стихах, о чем там, о любви или о влюбленности и о страсти. И второе произведение, которое он пишет, «Капитанская дочка». Там все любят друг друга. Родители Петрушу любят друг друга, родители пишут Петрушу. Петрушу любят родители. Савельич готов жизнь отдать за Петрушу. Петрушу тоже единственный человек, который никого не любит, потому что он душегуб и в Бога не верит, это Швабрин. Совершенно верно. Но самое-то главное, здесь вот, значит, есть любовь, да, несомненно. Но самое главное, что милосердие. Смотрите, все проявляют милосердие. От первого разбойника Пугачева до Екатерины II. Потому что на вопрос, вы хотите правды? Она говорит, нет, милости хочу. Слова Екатерины, вот, точнее, разговор Екатерины и Маши Мироновой.
Она процитировала Христа. Да? Милости хочу, а не...
Да,
а
совершенно верно.
А милость — это и есть любовь. О том в польском языке до сих пор сохраняется это слово «милость». Это значит, в переводе означает «любовь».
О том и речь. Поэтому, так сказать, вот и проявляется здесь. Почему? Потому что будьте милосердны, как Отец ваш Небесный. Все. Вот опять же таки, известные истины доносятся нам через это произведение. И вот теперь уже Пушкин может сказать, да, вот я написал то, и оставляю своим потомкам то, ради чего, может быть, Господь дал мне этот талант. Не Евгений Онегин, а именно «Капитанская дочка». Ну что это вершина его творчества.
Как интересно. Вот когда начинаешь смотреться на произведение в ракурсе духовном, то происходит переоценка ценности, как это ни странно.
Несомненно.
Вот почему к Александру Николаевичу на лекции бесконечно ходят люди. Я сама, как только у меня есть хоть какая-то пауза, хожу совершенно новыми глазами. Вот почему мы этого не видим сами? То ли от того, что мы, ну, понятно, в советское время воспитывались и Евангелие не читали. Но ведь даже через социалистический реализм все-таки прорывалось вот это и учительное слово, и идеи вот прорывались. Да, а мы вот какие-то как слепые котята. Вот мы этого не видим в таком нашем наследии. Вот нам надо опять растолковывать, разжевывать.
А вы совершенно правы, это надо растолковывать и разжевывать. Это совершенно верно, потому что так это еще... новый взгляд, принципиально новый взгляд. Вот я уже не раз об этом говорила, что не раз и не два приходила к выводу, когда в духовном ракурсе начинаешь рассматривать там то или иное произведение, то выясняется, что вот этот гуманистический ракурс, ну, скажем так, да, как вот было в советское время, он оказывается очень узким. И самые-то основные вот эти глобальные пласты, которые, собственно, и определяют сущность искусства, литературы, как вот мы теперь сейчас выясняем, да, из разговора с Александром Николаевичем, оказывается, что они за пределами этого гуманистического ракурса. Понимаете, это ново. Это ново для каждого из нас, это ново. И это приходится открывать для себя и просто поражаться каждый раз, что, оказывается, вот про это данное произведение. Не про события как таковое, а совсем другое, другая направленность, другие идеи, другие смыслы совершенно.
Очень сомневаюсь, что в школе вот уже учат эти произведения, изучают так, как
нет,
об этом говорит Александр,
к сожалению,
Николаевич.
Нет,
а ведь есть уже
нет.
Ваши исследования других литературоведов.
Но постепенно все-таки, это слово, да, в школу приходит. Я сужу хотя бы по тем учителям, которые приходят ко мне на лекции, мне приходится и по разным городам в институтах повышения квалификации учителей выступать, ну, понятно, что не все даже и хотят, они все готовы к этому. А что же нам тогда перестраивать учебные процессы, так сказать, и новые конспекты писать, и подготовку урока, там же заготовлено, можно по старинке все это идти, а тут нужно все переосмысливать. Был у меня такой опыт, не буду называть где, когда мы рассмотрели «Грозу Островского», не с точки зрения Добролюбова.
Где уже света, не луч света, Екатерина.
Да, там, где учение о прилоге совершенно четко прослеживается. 5 стадий развития греха, и мы видим, как эти 5 стадий, собственно, проявляются. И я бы здесь хотел обратить внимание на одну очень важную вещь. Вот Мария Владимировна ее затронула. Смотрите, в какой-то степени мы повторяем те процессы, которые были в Западной Европе. Ну, вот я уже даже показал по истории русской литературы. До 17 века в Западной Европе были общехристианские ценности. 18-19 век, частично 20-й, это общегуманитарные ценности. А теперь какие в 21 веке? Общеевропейские ценности.
Да уж.
Что это такое?
Да.
Вот понимаете? Если мы говорим о, и нужно говорить, о русской цивилизации, которая основана на православии,
да.
Прежде всего.
Да.
И она самобытная, у нее самобытный язык церковнославянский, у нее самобытная история, ни на что не похожая, но нужно подчеркнуть, ну, что во втором тысячелетии были 3 попытки установить мировое господство, и все 3 попытки разбились, а Русь или Россия, это монголо-татары, это французы, это фашистская Германия. Опять же таки, ни у одного народа мира нет такого предназначения, как у русского народа. Это еще слово в законе благодати.
Да,
это самая русская идея. Хранить православие до скончания века, до страшного суда. Понимаете? И когда мы отходим от этого, тогда у нас и постигают какие-то бедствия и всяческие неприятности. Итак, самобытная культура, самобытная история, самобытный язык, самобытная вера, православная вера. То есть вот 4 камня основания русской цивилизации. Да, была попытка нехорошая, опять же таки, воплотить западноевропейскую идею построения рукотворного рая в отдельно взятой стране, социализм.
Что противоречит, кстати сказать, Евангелию.
Совершенно верно.
Да.
О том и речь.
Да,
то есть мы отошли от той, вот вы правильно совершенно заметили, мы отошли от своей государственной, государствообразующей идеи хранения православия. Почему? Потому что Россия всегда созидалась верой и разрушалась идеологией.
Да, абсолютно точно.
Понимаете? И тогда, вот сейчас мы что происходит? Что произошло в 2000 году? Собор, сон новых русских святых, новомучеников. То есть, по сути дела, мы как будто бы постригаемся в монастыре, то есть мы начинаем жизнь с нового листа. Вот 21 век, у нас есть такая возможность начать жизнь с нового листа. То есть вот то, что мы уже закрыли эту страницу 20 века с построением коммунизма, теперь что нужно? А нужно просто вернуться в лоно свое, исконное, русской цивилизации, основанной на православии. Вы понимаете? И строить независимо ни от кого. Да, свое отечество, и устраивать его, свое отечество. Почему? Потому что мы самодостаточны и по своей культуре, по своим полезным ископаемым, по своей территории. Мы самодостаточны во всем. Другое дело, что на нас потом будет ориентироваться Европа и другие народы. Почему? Потому что если у нас будет возрастать духовность, она должна у нас возрастать, тогда спасение, духовное спасение будет именно в России. Собственно, то, о чем писал Достоевский, что Россия в будущем и предназначена впитать в себя достижения всех европейских народов, возвысить их до общечеловеческого значения.
Ну, то есть это смысл вот этой русской идеи, которая им сформирована.
Конечно.
Да.
В том-то все.
Сформулирована.
Ну, неосознанно ведь она пока еще вот так общенародна. Вот в чем наша беда.
Конечно. Пока еще да. Пока еще да.
Ну, не будем забывать о том, что и православие-то на Руси тоже, между прочим, проповедовалось в течение 400 лет. Это нам хочется, чтобы быстро все это произошло. Мы очень этого хотим, это понятно. Но, к сожалению, так, сознание – это самая такая закоренелая, самая консервативная наша, часть нашего организма.
Да.
Перестроиться очень сложно. Хотя я должна сказать, что когда вот я водила экскурсии в Третьяковской галерее, ко мне приходили разные группы, и вот приходили пожилые дамы, которые родились при советской власти, всю жизнь прожили при советской власти, сформировались как личность при советской власти.
Ну, это мы с вами, собственно.
Да.
Но они очень реагировали. Реагировали на это. Они хотели слышать именно о духовном начале русского искусства.
Конечно. О том и речь. Вот я и хотел сказать, да. Что если батюшки в церкви считают православных тех, кто причащается там на великие праздники, говорят, там 5-7 человек. А с другой стороны, опрос показывает, что православными себя считают порядка 70%
да.
населения России. То есть, понимаете, вот то ощущение. Да, они, может быть, еще не воцерковились. Но эти вот те самые, так сказать, вот дамы, которые приходили к вас, послушали, потому что душа-то, как говорил Тертуллиан, христианка, то есть она жаждет этого духовного развития. Так что будем надеяться.
Да.
В том числе с помощью радио «Радонеж», да. Вот доносить какие-то истины.
Я вот в свое время тоже говорила уже об этом. Дело в том, что вот в городе Советская Гавань, там, где вот заканчивается русская земля, или наоборот, может, начинается даже.
Начинается.
Вот, там, значит, был такой отец Савати, сейчас он уже епископ, он хотел наладить отношения со школой. Его на порог даже не пускали. Приехала моя коллега, Любовь Яковлевна Ушакова, с лекциями об иконах. Об иконописи. И учителя из этих школ сами потом пошли к отцу Саватию и говорили, что, оказывается, это не так страшно, это не так тяжело, наоборот даже. И вот после этого уже, так сказать, когда я уже туда приехала с лекцией, своими лекциями, то уже принимали совершенно, просто загоняли ребят, загоняли, у которых нет уроков, загоняли старшеклассников уже, и там пятый, шестой класс, лишь бы только они услышали это, понимаете. Вот это, меня это поразило. Так что сдвиги какие-то происходят уже, конечно. Ну, конечно, еще, может быть, не так масштабно, как нам этого хотелось, но, во всяком случае, это уже имеет место быть.
Ну вот, Александр Николаевич, вы же всюду, правда, ездите. У вас прямо какая-то апостольская миссия. Вы уж, наверное, вообще проехали весь Советский Союз бывший, я имею в виду в бывших границах. Встречаетесь в разных самых аудиториях. Неустанно говорите вот обо всем, о чем сегодня так концентрированно мы говорим. И тоже вот говорите, что интерес-то есть, но не все на это, так сказать, откликаются. Не все хотят пересматривать сложившееся мировоззрение, да?
Вы знаете, с одной стороны, интерес удивительный.
Вот еще бы.
В июне я был опять по приглашению международного журналистского клуба «Формата 3» в Риге. Причем это они уже специально меня пригласили туда. Что меня поразило, и их поразило еще больше, чем меня. Они, в общем-то, не сообщали о приезде моем, только кое-где в соцсетях и так далее, но уже за 2 недели прекратили запись желающих. Их было в 6 раз больше, чем вмещает зал. Зал на 200 с лишним человек.
Mm-hmm.
Это не актер, это, так сказать, не космонавт, который был перед этим, не писатель какой-то известный. Почему? Потому что разговор был о слове как раз о русской цивилизации. И вот именно восприятие русским миром, потому что это действительно русский мир, человека, носителя этого слова из России. То есть именно вот так вот воспринималось, а что, чем живет Россия? И вот когда говоришь о духовности, о духовном возрождении, для них это как бальзам на душу. Понимаете? Это с одной стороны. С другой стороны, скажем, вот Калининградскую область, куда я, так сказать, езжу, с удовольствием езжу, можно...
Тоже такой анклав-то в западном
очень
окружении.
Сложный, очень сложный.
Антирусские настроения.
И там вот как раз вот батюшки, они устраивают различные чтения, в том числе Александра Невского чтения, в том же Балтийске, например, и на базе каких-то школ или каких-то гимназий. И вот мне приходилось выступать перед учениками и учителями, потому что там учителя, и перед школьниками. И что удивительно, вот уже начинается вот тот самый поворот и открытие сердец. То есть воспринимается это уже совершенно по-другому, чем было даже 10-15 лет назад. Ну, что я могу сравнивать. Вот это время, оно довольно-таки еще короткое, и можно посмотреть. И точно так же учителя, точно так педагоги. Да, некоторые говорят, как нам теперь преподавать? А с другой стороны, ну, нужно. Почему? Потому что слово донесено. Я, шутя, иногда говорю, как в домострое. Если бы я вам не сказал, вы, так сказать, ответственность несли. Но я бы тогда нес бы ответственность, да? Я вам не сказал. А теперь я вам сказал, теперь вы, так сказать, у вас право выбора. Говорить, не говорить, с какой точки зрения рассматривать это все. Тут начинает работать совесть. Хочешь, не хочешь, и, так сказать, а где можно взять материалы? А тогда уже говорят, где можно взять материалы, так сказать, и уже это использовать.
К сожалению, материалов не очень много.
Да. Но интерес действительно пробуждается.
Да.
И к русской литературе, и вот, ну, пониманию смыслов русской словесности, не только древнерусской, а вот произведений XIX века, и это очень радует, конечно.
Безусловно. Ну как, немного, конечно, материалов немного, но есть на том же Ютубе, на разных
есть, конечно,
всяких
много.
Порталах выкладываются лекции самого Александра Николаевича, много учений и других служащих на этой ниве, слава богу. Поэтому если есть желание, то все найдешь. Это...
Понимаете, какая сложность здесь? Вот я знаю мои коллеги, которые обращаются, скажем, к религиозной живописи русской, и очень охотно идут на это, и очень хотят разобраться в этом. Но рассматривают ее в том же самом гуманистическом аспекте, понимаете? Вот в чем все дело.
Ну, здесь сложнее.
И меняются, и смещаются акценты, и получается, что религиозная живопись, она, ну, как разновидность вообще светской живописи. Ну, и поэтому оцените она так же, как вот и все. А дело все в том, что, начиная, скажем, с Александра Иванова, вот мы даже как-то с вами говорили по этому поводу, понимаете, когда художник отказывается от вот европейской традиции, когда берется сюжет евангельский там, или библейский, и художник дает свое отношение, свою оценку к этому сюжету. И вот, начиная с Иванова, художники отказываются вот этой оценки и так далее, а используют сюжет исключительно как возможность выразить свои религиозные мысли, чувства, там, переживания и так далее, и привносят их в произведение свое как откровение своей религиозной души. То есть зазвучала впервые вот эта высокая исповедальная нота. Ну, может быть, в изобразительном искусстве. Я не знаю, вот вы говорите, что вот все-таки, скажем, вот у Гоголя, Гоголь раньше, там, да. У него раньше все-таки это получилось. Но именно потому, что эта исповедальность не была привязана к сюжету и не определялась им, она была очень быстро воспринята всеми художниками, которые работают в самых разных жанрах. И поэтому можно сказать, что одна из главных особенностей вообще искусства второй половины XIX века – это его исповедальность.
В русской литературе, в общем-то, то же самое.
То же самое.
Если возьмем Достоевского, конечно.
Да, конечно.
Потому что там человек, осмысливающий смертность свою, вот перед лицом смерти он осмысливает смысл своего бытия, своего существования.
Да.
И это размышление, все говорю, Достоевского, позднего Достоевского имеется в виду.
Да. Так что еще раз убеждаюсь, вот послушав вас сегодня, все-таки убеждаюсь в том, что, конечно, своеобразие русской культуры – это проповедь духовных, религиозных ценностей, христианских ценностей. Потому что вы правильно подметили, что, конечно, русский мир – это совершенно особая цивилизация, это православная цивилизация, и не похожа ни на какие другие, и поэтому она живет по своим каким-то законам, которые известны только ей.
Да вот мы даже о сказке, русской народной сказке узнали благодаря Александру Николаевичу, что она евангельскую основу имеет. Поэтому
да.
Что же говорить?
Даже так. Даже
русская
так.
Словесность – это путеводитель к Богу.
Аминь.
Вы слушали передачу из цикла «Духовная культура и духовность в культуре». Автор и ведущая цикла – кандидат искусствоведения Марина Петрова.
И мы вместе с ведущей этого радиоцикла, кандидатом искусствоведения Мариной Владимировной Петровой, сердечно благодарим участника сегодняшней программы, профессора, доктора филологических наук, кандидата культурологии Александра Николаевича Ужанкова, проректора по научной деятельности Московского государственного института культуры, руководителя Центра фундаментальных исследований русской средневековой культуры Российского научно-исследовательского института наследия имени академика Лихачева.